Часть шестая.
Свободных мест не было. Точнее, имелись, но в первом ряду, к начальству поближе. Зато, прикинув, что хуже, решилась и подошла к единственному еще не занятому в предпоследнем. Место удобное, у прохода. Вот только сосед неудачный. «Вы разрешите?» Отвечать не стал, отвернулся. Ольга, особенно не чинясь, присела, запустила руку в карман к папиросам ближе, но вовремя опомнилась. На таком сонмище не покуришь. Мало того, что начальство придет, так еще зал переполнен. Окна же еще с осени закрыты, и без табачного дыма дышать трудно. Совещание вначале решили собрать на Воздвиженке, в главном здании Центрального комитета, но передумали, и теперь народу приходилось стесниться в малом зале сенатского корпуса. Пришли только самые-самые, не ниже заведующих секторами и отделами. Ну и таковых оказалось немало. А еще товарищи из Центральной контрольной комиссии, из ревизионной, несколько военных в светлых гимнастерках с разговорами из руководства столичного округа, и с Лубянки тоже. Сам товарищ Бокий пожаловал при двух заместителях. Стол президиума пока пустовал. Прошел слух, что в столицу приехал товарищ Зиновьев, что само по себе было событием. Гришка, ромовая баба, в последнее время неохотно высовывал нос из своей цитадели в Питере. Бывший замкомеск щелкнула крышкой часов, поморщилась. Начальство не опаздывает, задерживается. На соседа поглядела. «Обижаетесь, товарищ Москвин?» Глава орграспреда дернул белесыми бровями, поглядел кисло. «Есть немного, товарищ Зотова. Меня могли бы и предупредить, что вас посылали в Париж со специальным заданием. Кадры – моя епархия, а уж такого уровня контакты тем более». Ольга сделала вид, что все поняла, улыбнулась. «Мир!» И руку протянула. Иван Москвин, характер выдержав, пожал протянутую ладонь, даже на улыбку ответил. «Мир, товарищ Зотова, читал ваши докладные. Храбрый же вы человек. Жизнью рисковать нам согласно партийному долгу положено. А вот...» Что именно «а вот»? Так и осталось невыясненным. Дверь в дальнем конце зала со стуком растворилась. Кто-то в первом ряду поспешил вскочить, ударил в ладоши, аплодисменты тяжелой волной покатились по рядам. «Культы личности!» — недовольно скривился непримиримый Москвин-орграспред. «Скоро аллилуйю петь будем!» Аплодировать Ольга не стала, наблюдала молча. «Товарищ Каменев, Гришка Зиновьев, товарищ Ким, предрев военсовета Сталин, Иванычи, Рыков с Бухариным. Товарищ Куйбышев». За стол президиума культы все-таки вместились, хотя для товарища Рыкова пришлось искать дополнительный стул. Лев Борисович Каменев, вальяжным жестом попросив тишины, откашлялся, золотые очки поправил. «Товарищи!» Зачем собрались, тайной не было. Слухи о Вальпургиевой ночи и грядущем перевороте уже второй день захлёстывали кабинеты ЦК. Поговаривали о подметных письмах с указанием точных планов штурма главной крепости, о списках тех, кого надлежит расстрелять у ближайшей кирпичной стенки, и даже об обращении великого князя Николая Николаевича к народам СССР в связи с грядущим свержением большевизма. Выходила форменная, но довольно опасная ерунда. Изотова ничуть не удивилась внеочередному совещанию. Что именно предстоит услышать, она тоже догадывалась. Само собой, враг не дремлет, распускает мерзкие слухи, дабы сорвать пролетарский праздник 1 мая. Именно об этом товарищ Каменев и заявил. Выслушав про врагов внешних и внутренних, народ согласно загудел, проводив оратора аплодисментами, но удовлетворенным отнюдь не остался. Для передовицы вправде такое в самый раз, но после чтения расстрельных списков хотелось чего-то более убедительного. Вероятно, понимая это, Лев Борисович поглядел на товарища Кима. Тот, неторопливо встав, заговорил прямо с места. «Ждем переворота, товарищи. Почта, телеграф, телефон, вокзалы, мосты в первую голову». Народ, понимающе закивал. Именно этого и ждали. «Мосты, ладно. А вот когда средь ночи начинает молотить прикладами в дверь...» «Переворот в СССР можно совершить только внутренними силами. Через границу просочатся единицы, а 10 врангелевцев власть не захватят. А кто может захватить? Рабочая крестьянская Красная Армия?» Товарищ Сталин, уловив на себе заинтересованные взгляды, неопределенно улыбнулся. Ким Петрович выждал паузу, кивнул. «Да, смешно. А чтобы все посмеялись, давайте спросим у присутствующего здесь командующего столичным округом товарища Муралова». Несколько смущенный Муралов встал и четко доложил. Вслед за этим оратор обратился к товарищу Бокию по поводу войск ЧОН, расквартированных возле столицы. Начальник ОГПУ тоже не оплошал, после чего товарищ Ким поинтересовался лично у товарища Каменева, не собирается ли он штурмовать столицу частями стратегического резерва, подчиненными непосредственно ЦК. Лев Борисович после некоторых раздумий подобную мысль отверг. «Остаются марсиане с боевыми треножниками», — подытожил секретарь ЦК. «У кого-то есть сведения о высадке десанта с планеты Марс?» Зал зашумел, затем взорвался аплодисментами. Рукоплескал даже товарищ Зиновьев, что само по себе было явлением чрезвычайным. На этом можно было и разойтись. Но внезапно слово попросил председатель ОГПУ. Зотова вновь покосилась на сидящего рядом Ивана Москвина. По слухам, доброго приятеля товарища Боки. Тот глядел серьезно. Ольга и сама почувствовала тревогу. Уж больно просто все получается. Боки тоже улыбаться не стал. Признав, что слухи о перевороте – чушь и провокация, он вместе с тем посоветовал не расслабляться и бдительности не терять. 10 врангелецев – это 10 возможных терактов. К сожалению, белое подполье в стране продолжает действовать. Более того, по сведениям ОГПУ, агенты генерала Кутепова сумели проникнуть в святая святых, в Центральный комитет. На этот раз шумели долго. Не просто шумели, кричали, требуя назвать имена. Многие, однако, помалкивали. Об убитом при аресте сотрудники общего отдела Василии Касимове был наслышан каждый. Председатель ОГПУ смотрел на зал с каменным лицом. Наконец, словно нехотя, заметил, что по тем же сведениям в Центральном комитете сложилась целая белогвардейская организация. Во главе ее стоит высокопоставленный сотрудник, получающий указания непосредственно от своего хорошего знакомого, все того же генерала Кутепова. ОГПУ бдит, но и всем прочим рекомендуется держать ухо востро. Ольга не выдержала, привстала, окинув взглядом шумящий зал. «Это кто же такой вражина, что самим Кутеповым дружбу водит? Не стыдится? Где прятался?» Рядом негромко хмыкнул белесый товарищ Москвин.